«Есть хотите?» «Нет». Родионов вытерся, повесил полотенце, сел к столу, сгорбатился, опять погладил под пиджаком левую сторону груди. Молчали. Все было ясно. На улице шел поздний осенний дождик, уныло хлопало под окнами, стекла мягко и дробно стучало. «Ты сам здешний?» «Нет, тоже с Алтая». «Откуда?» Ивлев назвал деревню. «А как сюда попал?» «Служил в этих местах. Остался». «А родители там живут?» «Ничего домой не написала обо мне», — подумал Ивлев. «Она и жить-то со мной не собиралась». «Родители мои вот вручили сегодня». Ивлев достал из кармана справки и подал Родионову. Тот внимательно их прочитал, недоуменно уставился на Ивлева. Тот сперва не понял, в чем дело. «Что? Твоя фамилия Ивлев?» «Ивлев, да. А тут Докучаевы». Ивлев рассказал свою постылую историю. Родионов слушал, глядя в стол. Из-за кустистых бровей не видно было глаз его, и непонятно было, как он относится ко всему этому. Впрочем, Ивлев и не хотел знать, как он относится. Ему было все равно. Рассказал, забрал бумажки, положил в карман. «Давай спать», — решительно сказал Родионов. «Давайте». Родионов лег на кровать, Ивлев на диван. Закурили, выключили свет, молчали. Плавали в темноте два папиросных огонька, то вспыхивая, то совсем почти угасая. Сыпал в окна дождь, тоскливо барабанил по крыше. «Предлагают ехать учиться на оперативного работника», — сказал Ивлев. «На 2 года. Как думаете, стоит?» Огонек родионовской папироски ярко вспыхнул, выхватив из тьмы его лицо часть подушки. «По-моему, стоит, и надо восстановиться в партии. Я тоже так думаю». Замолчали, папироски погасили. Непонятно, спали или нет. В комнате было тихо. Через 3 дня Ивлев уехал на курсы в областной центр. Родионов остался вызволять дочь из мусорной ямы, куда завлекла ее развеселая жизнь. Простились утром дома. Ивлев собрал барахлишко в чемодан, сел на него, посмотрел на Родионова. Тот усмехнулся. «Готов?» «Долго не с чему собраться, только подпоясаться». «Закурим на дорожку». Закурили. Встали. «Счастливо тебе. Напиши, как устроишься. Адрес есть?» «Есть». Ивлев достал записную книжку, заглянул в нее. «Есть». «Напиши. Обязательно. Вы мне тоже напишите, как тут все». «Напишу». Пожали руки. Ивлев подхватил чемодан и вышел, не оглядываясь. И потом, когда шел по улице, ни разу не оглянулся на дом, где убили его первую большую любовь. Растоптали в вонючем углу и спинали тяжелыми сапогами, замучили. В воскресенье за завтраком Ефим Любавин повел перед сыном и племянником такую речь. «Строится народишко шибко, прямо как блины пекут, дом за домом. Не успеешь оглянуться, уж дом стоит». «В гору пошел мужик», — поддакнул Пашка. «Набирает сил». «Как вы насчет своей дальнейшей жизни соображаете?» — прямо спросил Ефим. «Тоже надо в гору», — легкомысленно сказал Пашка. Иван не понял, куда клонит дядя. «Строиться надо», — выложил Ефим, неодобрительно глядя на сына. «Когда-никогда, а семьи-то будут, где жить?» «Тут Андрей будет». Пашка почесал мизинцем переносе, скосоротился, сделал вид, что глубоко задумался. Иван на самом деле задумался. «Мой вам совет такой», — продолжал Ефим, — «берите ссуду, каждый по 10 тысяч, и начинайте строиться. Место вам Николай отведет хорошее, какое сами выберете. Строиться лучше вместе, легче. Рубите крестовый дом на два семейства и живите. Как? Пойдемте в горницу, потолкуем, — предложил Иван. Мысль о строительстве собственного дома понравилась ему. Перешли в горницу, закурили. «Я уже все обдумал», — заговорил Ефим. «Сейчас первым делом надо брать суду. Потом езжайте вверх, в чернь, наймите там человек 5 плотников и срубите сруб. Иногда там уже готовые стоят на продажу. Это станет 7-8, не больше. А за 9-то можно хорошую домину заворотить. Вот. Платите там плот и сплавляйте сюда. Только это тоже надо быстрее делать, пока вода высокая держится. Крестовый дом — это как раз плот. Можно еще небольшой салик подцепить на банишку, на пристройки разные. В общем, там поглядите, на месте. — А если на машине вывезти сруб, не лучше? — спросил Пашка. — Дороже. Ты за одни машины ухнешь 1000-1500, если не больше. А по реке его за 2 дня сплавляют. Надо знающего человека по реке-то, а то накуряемся на порогах. Гринька сплавает с вами. Я говорил с ним. Вот. А тут приплывете, помощь отведем, навалимся все сразу и за неделю поставим. Тесу можно в совхозе купить. А можно так взять пару машин, съездить ночью на Бию, наторкать выше кабин и привезти на совхозную пилораму, как будто сами приплавили. А за распиловку ерунда, копейки берут. Поняли? К первым снегам дом будет уже под крышей стоять, а окосячить там, печку сбить, а штукатурить — это плевое дело. Ну что, Пашка посмотрел на Ивана. А суда-то дадут мне? — спросил тот. А чего? Я ж не совхозник. Ерунда, — авторитетно сказал Ефим. Поговорим с Родионовым, он сделает. Поедем прямо сейчас, а? — загорелся Пашка. Посмотрим на месте, как, что. Доскочим до Онгудая. Зачем до Онгудая? — стрял Ефим. Вы доезжаете до Семинского перевала, там уже можно рубить. Зачем далеко забираться? Сейчас схожу к Родионову, узнаю насчет завтра. Слушай, Пашке пришла в голову какая-то мысль. Если он завтра никуда не поедет, попроси победу. Даст, думаешь? А че ему? Что она, его собственная, что ли? Ладно. Иван пошел к секретарю. Через 20 минут он подъехал к дому на Победе. Дал. У них завтра бюро. Суду тоже обещал помочь. Ну, мигом собрались, захватили продуктов на случай ночевки, ружьишко и покатили. Пашка сел на заднее сиденье, развалился, спел про 18 лет, потом перелез к Ивану. Посижу хоть раз как начальник. — Как насчет дома-то думаешь? — спросил Иван. — А что? — Давай строиться. Надо ведь? — Надо. — А хватит 20 тысяч? — Хватит, я думаю. Не хватит, у отца есть в загашнике. Раскошелится. — Знаешь, где поставим? — Где? — У реки. — Я знаю одно местечко над обрывом. — Красотень. С одной стороны река, острова. Березник на том боку, когда солнце садится, там, как все равно, пожар разгорается, а с другой стороны гора. Банюшку прямо на лбу, над обрывом поставим. Залезешь зимой на полог, глянешь в окошечко. Все позастывало, а тут жарынь, спасу нет. Иван с удовольствием слушал. А летом, например, я приехал с работы, и ты приехал, так? Взяли бутылочку, поставили ее в сенце, а сами на реку с неводом, рядом. Добыли на пару сковородок. Твоя или моя жена поджарит. Нету их, вот беда. Будут, — твердо сказал Пашка. Нашел, об чем горевать. Как у тебя с этой, с Майей-то? Та, что? Да, пока никак. Под нее учитель клин бьет. Я, конечно, не сдаюсь, но... Да будут жены. Конечно, нет, дом действительно надо сделать, — сказал Иван серьезно. Его все больше и больше увлекала эта мысль. Сделаем, что мы, коллеги, что ли? Над рекой поставить? Это было бы... Значит так. Там вон двое голосуют, — перебил его Пашка. Я изображаю начальника, а ты шофер. Понял? Ну, балаболка, — изумился Иван. Ладно. Голосовали старушка и девушка. Иван тормознул около них. Девушка подбежала первой и обратилась к Ивану. «До Маймы довезите, пожалуйста». Иван молча кивнул в сторону Пашки. Пашка важно нахмурился, окинул девушку строгим взглядом. Девушка просительно смотрела на молодого начальника. «Можно», — разрешил Пашка. «Бабушка, давай сюда!» — крикнула девушка. Приковыляла бабка. «Бладать, отбладать!» — говорила она, тоже влезая в победу. «Поехали!» «Зачем в Майму-то, бабка?» — спросил Пашка. Обернулся назад и уставился на девушку. «Вы меня спрашиваете?» — спросила девушка. «Я же ясно сказал, бабушка!» — начальственным голосом грубовато сказал Пашка. «Я-то хлопотать, сынок, насчет пенсии. Я работала там, а теперь еду добывать справки», — охотно объяснила бабушка. «А вы?» — спросил Пашка девушку. «Я тоже в Майму. Тоже насчет пенсии. Что вы?» Слушая краем уха Пашкину болтовню, Иван крепко задумался насчет дома. За всю жизнь у него не было не только своего дома, но даже угла, куда бы можно было прийти и делать, что хочется. И чтоб тебя никто не одергивал, не косился, как подхватила его 7 лет суетливая казенная жизнь, как закрутила, так крутит до сей поры. Детдом, интернаты, казармы, блиндажи, окопы, рабочие общежития. Даже когда женился, и то жил, как в общежитии, 5 человек в одной комнате. И как-то свыкся с этим, как будто так и надо. И вдруг, оказывается, можно построить свой дом над рекой. Можно прийти вечером, лечь, закрыть глаза, отдохнуть. Надо, видно, и отдохнуть иногда. За 30 перевалило. Сколько можно? Вместе с домом, вернее, в доме он видел и Марию. Его не смутила первая неудача, только обозлила и подхлестнула. Рано я начал действовать, рано. Надо было не с этого начинать. С того самого вечера, когда Мария так великолепно отшила его, Иван видел ее 2 раза. Один раз дома, когда приходил узнавать у Родионова, куда и когда ехать. Дело было вечером. Родионовы уже ужинали. Хозяин пригласил его к столу. Иван отказался. Узнал, когда ехать, и ушел. На Марию ни разу не глянул, но чувствовал, что она смотрела на него. Второй раз, когда возил Клавдию Николаевну и Марию в город, женщины сидели сзади и негромко разговаривали о том, что необходимо купить в городе в первую очередь. Иван краем глаза видел в зеркальце Марию и всю дорогу наблюдал за ней. Нарочно ехал не так быстро, чтобы продлить удовольствие. Потом ждал их у магазинов, без конца курил и думал. А ведь влюбился? Эх, черт тебя задери! Майме садили девушку со старушкой. Зашли в чайную, выпили по кружке пива, поехали дальше. Тут я не бывал, — сказал Иван. — Давай я порулю. А ты посмотри. Тут здорово. Поменялись местами. — Только не гони, — попросил Иван. Красота кругом была удивительная. Горы подступали к самому тракту. Часто серые отвесные стены поднимались прямо от кювета слева. А внизу далеко ослепительно сверкала чешуей Катунь. То поднимались, петляли, то ехали вниз, то видно было далеко вокруг. И тогда у Ивана захватывало дух от невиданного простора, от силы земной. Всюду, куда хватал глаз, горы, горы, серо-зеленые с каменными боками, обшарпанными временем. Громоздились они одна на другую, горбатились, щетинились редким сосняком.